Этот тост я произнес про себя. Я сразу начал давиться слюной, тяжелое наследие детства. Мать, как и тогда, сидела напротив, держа в руке нож для разделки мяса. Отец всегда сидел справа, а я мальчишка искоса поглядывал на него, опасаясь, как бы тот чего не выкинул. Ведь в пьяном состоянии он легко взрывался, когда мать отпускала какое-нибудь ехидное замечание. Теперь он уже много лет не пил, но у меня по-прежнему за родительским столом начинались спазмы. Все, что говорили сегодня, было сказано точно так же и тем же тоном, что и тысячу раз прежде. Моя реакция тоже была обычной. Я говорил языком 12-летнего мальчика, который только-только затвердил катехизис. Правда, теперь я больше не упоминал тех ужасных имен, которые срывались у меня с языка в юности, вроде Джека Лондона, Карла Маркса, Бальзака или Юджина Дебса. Примечание: Дебс Юджин, 1855-1926, деятель рабочего движения Соединенных Штатов Америки. Сейчас я слегка нервничал, ведь в отличие от меня, Мона и Стася не знали здешних табу. Они были свободными людьми и могли повести себя соответствующим образом. Стася в любой момент могла вылезти с каким-нибудь диковинным именем, заговорить о Кандинском, Марке Шагале, Цаткине, Бранкузе или Липшице. Хуже того, она вполне могла упомянуть такие имена, как Рамакришна, с вами Вивекананда или Будда Гаутама. Я молил Бога, чтобы, подвыпив, она не завела речь об Эмме Гольдман, Александре Бергмане или князе Кропоткине. Примечание: Гольдман Эмма, 1869-1940, известная американская анархистка, в 1893 году возглавила движение после того, как Бергман, лидер американских анархистов, был посажен в тюрьму. Миллер встретился с Эммой Гольдман в Сан-Диего в 1913 году, и эту встречу он назвал поворотным моментом своей жизни. К счастью, моя сестра сама забросала нас именами радиокомментаторов, дикторов, эстрадных певцов, звезд музыкальной комедии, соседей и родственников, вплетая в этот длинный список рассказы о разных несчастьях. По ходу дела сестра пускала слезу, шмыгала носом или трагически сопела. «Нет, наша Стася держится молодцом», — думал я, — «и манера превосходная». Но насколько ее хватит? Мало-помалу сытная пища и отличный мозельвейн делали свое дело. Женщины в эту ночь плохо спали, и я видел, что Мона с трудом сдерживает волнами подкатывающую зевоту. Выяснив ситуацию, отец спросил: «Вы, наверное, поздно легли?» «Не так, чтобы очень бодро», — ответил я, — «но... сам знаешь, раньше полуночи мы не ложимся». «Ты, видно, ночью пишешь», — сказала мать. Я так и подпрыгнул. Прежде она воздерживалась от комментариев по поводу моей работы, если, конечно, ей не хотелось уколоть меня или просто выразить неодобрение. «Ты права», — подтвердил я. «Обычно я работаю по ночам. Ночью тише и лучше думается». «А что делаешь днем?» Я уже собирался ответить «работаю», естественно, но вовремя сообразил, что упоминание о работе только усложнит ситуацию, и поэтому сказал: «Хожу в библиотеку, провожу изыскания. А Стася, что делает она?» Тут меня удивил отец, вдруг выпаливший: «Она художница, сразу видно». «Вот как?» Казалось, мать испугала самозвучание этого слова. «А за это платит?» Стася снисходительно улыбалась. «Искусство никогда не приносит много денег. «Вначале», — любезно объяснила она, и прибавила, что, к счастью, время от времени ей приходят небольшие суммы от опекунов. «Полагаю, у вас и студия есть?» — воодушевился мой старик. «Да, у меня мансарда в Гринвич-Виллидж». Здесь в разговор к моему отчаянию вступила Мона, и по своему обыкновению стала все конкретизировать. Я быстро перевел разговор на другую тему, потому что мой старик заглотнул не только крючок, но и леску с грузилом, и уже намекал, что не прочь навестить Стасю в студии. Ему нравится смотреть, как работают художники, — сказал он. Я заговорил об Уинслоу Гомере, Бугро, Рейдере и Сислее, все любимцы отца. Примечание: Гомер Уинслоу, 1836-1910, американский художник, писал картины из жизни простых людей. Бугро Адольф Вильям, 1825-1905, французский художник салонно-академического направления. Райдер Альберт, 1847-1917, американский художник, представитель позднего американского романтизма. Сислей Альфред, 1839-1899, видный представитель французского импрессионизма. Стася удивленно вздернула брови, услышав эти несовместимые имена. Удивление ее достигло предела, когда отец стал перечислять американских художников, чьи картины висели в швейной мастерской, пока его предшественник не продал ее. Пожалев Стасю, я прервал отца, пока тот не вошел в раж, напомнив ему о Рескине, точнее, о камнях Венеции, единственной прочитанной им книге, затем заставил вспомнить о Барнуме, Женни Линд и прочих знаменитостях его времени. Примечание. Рескин Джон, 1819-1900, английский писатель, историк, искусствовед, в книге «Камни Венеции», как и в других своих произведениях, утверждал, что зодчество и искусство вообще является выражением национального духа. Барнум Финнас Тейлор, 1810-1891, знаменитый импресарио, отец рекламы, создатель американского цирка. Линд Женни, 1820-1887, выдающаяся шведская оперная певица. Когда в разговоре возникла пауза, Лоретта заметила, что 3:30 по радио транслируют оперетту. Может, мы хотим послушать? Но тут подошло время вкушать сливовый пудинг с воздушным кремом, и Лоретта моментально забыла про оперетту. Когда сестра произнесла 3:30, я подумал, что нам еще долго сидеть в гостях. О чем, черт подери, говорить все это время? И когда можно отвалить, не обидев хозяев, у меня в голове свербило. В то же время я видел, что Мона и Стася совсем отяжелели и еле ворочают языком. Глаза у них слипались. О чем таком заговорить, чтобы вывести их из сонного состояния и в то же время не увлечь настолько, что они забудут про сон и наговорят лишнего? О чем-то достаточно незначительном и одновременно не слишком банальном. Да взбодритесь же вы, дурищи! Может, о древних египтянах? Но почему непременно о них? Клянусь спасением души, я не мог придумать ничего лучше. Напрягись, думай. Неожиданно я осознал, что в комнате стоит гробовая тишина. Даже Лоретта как воды в рот набрала. Интересно, долго это продолжается? Придумай же что-нибудь. Все равно что, надо нарушить молчание. Ну что же, вспомнить опять про Рамзеса, к черту Рамзеса. Ну, давай же, идиот, думай, давай, думай, говори хоть о чем-нибудь. Я рассказывал вам, начал я. Простите, перебила меня Монна, тяжело поднимаясь из-за стола и по привычке опрокидывая стул. Вы не возражаете, если я на пару минут прилягу? У меня ужасная мигрень, просто голова раскалывается. Диван стоял прямо за ней. Не раздумывая, она рухнула на него и закрыла глаза. Ради Христа, только не захрапи сразу же. Она, должно быть, очень устала, посочувствовал отец и перевел взгляд на Стасю. Почему бы и вам не вздремнуть? От этого одна польза. Повторять второй раз не пришлось. Стася мигом растянулась рядом с безжизненным телом Моны. «Принеси одеяло», — сказала мать Лоретти, «то тонкое, что лежит наверху в комоде». Диван был тесноват для двоих. Женщины никак не могли удобно устроиться, ворочались, беспокойно крутились, вздыхали, хихикали и непрерывно зевали. Вдруг бах, лопнула пружина, и Стася свалилась на пол. Мона это ужасно рассмешила. Она хохотала, как сумасшедшая, на мой взгляд, слишком громко. Но откуда ей знать, что этот диван, простоявший у нас в доме лет 50, служил бы моим родным при бережном обращении еще лет 20? У нас в семье не принято смеяться над такими происшествиями. Тем временем мать решительно опустилась на колени, чтобы взглянуть, что там за поломка в диване. В нашем доме его называли «софой». Стася все еще лежала на полу, не меняя положения, словно ждала дальнейших инструкций. Мать обходила ее, как бобер, прикидывающий, с какой стороны взяться за упавшее дерево. Тут появилась Лоретта с одеялом в руках и остановилась в дверях, как завороженная. «У нас никогда раньше ничего подобного не случалось». Отец же, у которого, как говорится, руки росли не из того места, он сроду не мог ничего починить, отправился на задний двор за кирпичами. «Где молоток?» — требовала мать. Вид отца, державшего кирпичи, вызывал у нее презрение. Она преисполнилась решимости сама починить диван и немедленно. «Погоди», — остановил ее отец, — «видишь, они хотят отдохнуть». С этими словами он встал на колени и подпер кирпичами осевший диван. Теперь Стася поднялась с пола, но только для того, чтобы юркнуть на диван и быстренько повернуться лицом к стене. Женщины лежали, тесно прижавшись друг к другу, и мирно посапывали, как два бурундучка. Я сидел за столом, созерцая ритуал уборки стола. Не меньше тысячи раз присутствовал я при нем, и всегда ритуал соблюдался точно, без всяких изменений. На кухне тоже был свой порядок, строгая очередность. «Вот хитрые стервы», — подумал я, — «ведь это им следовало убрать со стола. Мигрень, так просто. Теперь придется одному слушать музыку. Может, так и лучше, ведь для меня это не в новинку. И темы для разговора не надо придумывать. Все сойдет, дохлые кошки, прошлогодние тараканы, язва миссис Швабенхоф, воскресная служба, щетки для чистки ковра, Вебер и Филд или любовница модного певца. Я готов сидеть и слушать хоть до глубокой ночи. Сколько же они намереваются проспать, пьяницы несчастные? Возможно, теперь, когда женщины добились своего, они не будут против немного задержаться. Надо еще деньжат у родных перехватить. Улизнуть часов 5-6 просто невозможно. Во всяком случае, не на Рождество. Предстоит еще окружить елку и пропеть отвратительное рождественское песнопение. «Ель» называется это песнопение. А потом родители начнут вспоминать все предыдущие рождественские праздники, сравнивать елки, расскажут, как в детстве мне не терпелось разведать, что за подарки ждут меня под елкой. О детстве Лоретты почему-то не принято вспоминать. Какой чудный был мальчик, как любил книги, а как играл на пианино, припомнят все велосипеды и роликовые коньки, что у меня были, и духовое ружье, о револьвере молчок. Интересно, он еще хранится в ящике вместе с ножами и вилками? Ну и напугала нас однажды мать, когда выхватила этот револьвер. К счастью, в нем не было патронов. Не исключено, что мать об этом знала. Но все равно. Да, ничего не изменилось. Когда мне исполнилось 12, время остановилось. Что бы ни нашептывали со всех сторон родителям, я для них оставался их дорогим мальчиком, который когда-нибудь остепенится и станет хорошим портным. А этот бред о писательстве... Рано или поздно мальчик переболеет и выздоровеет. И эта странная новая жена, она тоже исчезнет со временем. Когда-нибудь он станет нормальным человеком. Все к этому приходят с годами. Они не беспокоятся, что я, как добрый старый дядюшка Пол, захочу покончить с собой. Не тот характер, да и голова на плечах есть, здравый смысл, так сказать. Молодо, зелено, вот и все. Просто слишком много читал, и друзья были никудышные. Имен они не станут называть, но вскоре я не сомневался, кто-нибудь задаст вопрос. Всегда уклончиво, всегда пониженным голосом и глядя в сторону. А как там наша малышка, это про дочь? А я, не имея об этом ни малейшего понятия, не зная даже, жива ли она, отвечу, как ни в чем не бывало, «Спасибо, хорошо». «Вот как?» — не успокаивается мать. «А давно ты слышал о них?» «О них» означало, что спрашивает и о моей бывшей жене. «Что ж», — отвечу, «Стэнли регулярно рассказывает мне». «А как поживает Стэнли?» «Отлично». Как бы мне хотелось поговорить с ними о Джонни Поле. Но они этого не поймут, сочтут странным. Ведь я не видел Джонни Пола лет 7-8. Именно столько. Они не догадываются, особенно ты, дорогая мамочка, что все эти годы я помнил о нем. Более того, с годами его образ становился все ярче. Иногда это выше вашего понимания, я думаю о нем как о маленьком боге. Одном из немногих, встретившихся на моем пути. Думаю, вы не помните, что у Джонни Пола был самый нежный голос на свете, и не догадываетесь, что ваш малыш смотрел на мир его глазами и открывал для себя то, чего иначе никогда бы не узнал. Для вас Джонни был всего лишь сыном угольщика, грязным маленьким итальяшкой из семейства иммигрантов. Он плохо говорил по-английски, зато, завидев вас, всегда вежливо приподнимал свою шапчонку. Разве могли вы предположить, что это жалкое существо кажется божеством вашему дорогому сынку? А знали вы, о чем вообще думает ваш непокорный сын? Вам не нравились книги, которые он читал, друзья, которых он выбирал, девушки, в которых он влюблялся, игры, в которые он играл, дороги, которые он выбирал? Вы лучше знали, что ему надо, но все-таки вы не давили на него слишком сильно. Вы избрали другой метод, притворялись, что ничего не слышите и не видите, решили, что надо дать мне перебеситься. А я все никак не успокаивался. Год от года становился все хуже. И тогда вы убедили себя, что время остановилось в тот год, когда мне исполнилось 12. Вы не могли смириться, что у вас не тот сын, какого вы хотите, и придумали того, как вас устраивал. 12-летнего мальчугана, а после хоть потоп. На следующий год, в это же ужасное время года, все повторится, вы опять зададите тот же вопрос, пишу ли я. И я отвечу «да», и вы пропустите мои слова мимо ушей или отнесетесь к ним, как капля вина, ненароком пролитого на вашу лучшую скатерть. Вам не интересно знать, почему я пишу? А если я все-таки скажу, то и это вам будет безразлично. Вам хотелось бы пригвоздить меня к стулу и заставить слушать ваше дрянное радио и еще сплетни о соседях и родственниках. Даже будь я настолько смел или неосмотрителен, что решился бы назвать ваши разговоры дерьмом собачьим, то и тогда вы не прекратите вашу словесную жвачку. Вот и сейчас я сижу тут по уши в дерьме. Может, попробовать новую тактику, притвориться, что я само внимание весь обратился вслух? Что это за оперетта? Какой прекрасный голос, просто божественный. Так бы и слушал, и слушал. Или прошмыгнуть наверх и разыскать старые пластинки Карузо. Какой дивный голос. Интересно, сейчас такой же? Да, спасибо. С удовольствием выкурю сигару. И больше не подливайте мне, спасибо. Глаза мои слипаются, только память о многолетней непрерывной войне не дает заснуть. Но я отдал бы все на свете, чтобы иметь возможность подняться наверх и проскользнуть в маленькую заброшенную спаленку, часть коридора, отделенную стеной, где нет ничего, ни стула, ни ковра, ни картины, только кровать, и заснуть мертвым сном. Сколько раз валился я на эту кровать, моля Бога, чтобы мне никогда не пришлось просыпаться. Однажды, ты помнишь, дорогая мамочка, ты вылила на меня ушат воды со словами, что я никудышний лентяй. А я и впрямь провалялся тогда 48 часов кряду. Но не лень приковала меня к постели. Ты не знала, мама, что у сына тогда было большое сердечное разочарование. Однако у меня хватило ума не признаться тебе, ведь я знал, ты бы только презрительно фыркнула. Сколько кошмарных часов провел я в этой комнате. Не менее 1000 раз я умирал там. Но там же меня посещали мечты и видения, и я молился, орошая слезами подушку. Как я хотел ее, одну ее, а когда боль немного стихла, и я мог снова жить, моим единственным другом стал велосипед. И тогда я часами безостановочно крутил педали, один, всегда один, избывая горькие мысли в движении, отбрасывал, прогонял их и мчался, подобно ветру, по гравиевой дорожке, но цель так и оставалась недостижимой. Ведь стоило мне сойти с велосипеда, как ее образ вновь вырастал предо мной, а боль, сомнения и страх возвращались. И все же находиться в седле, а не работать, было благом. Велосипед становился как бы частью меня. Он чутко реагировал на все мои желания. Никто не мог его заменить, тем более мои драгоценные бесчувственные родители. Ничто из того, что они говорили, ничто из того, что делали, никогда не приносило мне той радости и покоя, какие доставлял гоночный велосипед. Жаль, что нельзя было разобрать вас на части и любовно смазать маслом все детали, как поступал я со своим великом. «Не хочешь пройтись с отцом?» — голос матери вернул меня в действительность. Я не помнил, как оказался в кресле. Может, задремал? Во всяком случае, от звука ее голоса я очнулся. Протирая глаза, я заметил, что мать протягивает мне трость. Дедушкину, черного дерева, серебряной ручкой в виде лисицы. А может, мартышки. Я не заставил себя ждать. Вскочил и мигом натянул пальто. Отец стоял уже одет, опираясь на палку с набалдашником и слоновой кости. «Свежий воздух взбодрит тебя», — сказал он. Не сговариваясь, мы направились к кладбищу. Отец любил гулять там. Он не питал нездорового влечения к смерти. Просто на кладбище много деревьев, цветов, птиц, а царящий покой пробуждает неспешные мысли. На аллеях стоят скамейки, там можно посидеть наедине с природой или с духами подземелья, как кому угодно. Мне не надо было напрягаться, чтобы поддерживать беседу. Отец привык к моим уклончивым односложным ответам и отговоркам. Он никогда не давил на меня, Ему хватало и того, что кто-то шел рядом. Наш обратный путь проходил мимо моей старой школы. Напротив стояли обшарпанные дома. На первых этажах протянулись магазины, словно гнилые зубы ощерившегося рта. В одном из этих домов жил раньше Тони Морелло. Отец почему-то считал, что при упоминании его имени я должен чуть ли не прыгать до потолка. Сам он никогда не забывал при встрече поведать мне о новых успехах этого баловня судьбы, вышедшего из семьи Даго. Примечание – презрительная кличка итальянцев, испанцев или португальцев. Тони занимал большой пост в государственном аппарате, а кроме того выставил свою кандидатуру в Конгресс или еще куда-то. Разве я не читал об этом в газетах? Отец считал, что мне стоит как-нибудь навестить Тони. Кто знает, что из этого может выйти? Мы поравнялись с домом Гроссов. Оба их сына, сообщил отец, тоже вышли в люди. Отец дослужился до армейского капитана, другой уже коммодор. Примечание – низшее адмиральское звание. Слушая отцовскую болтовню, я думал, что тогда, в те далекие годы, и представить не мог, что один из Гроссов станет адмиралом. Сама мысль, что в этих местах может родиться адмирал или генерал, казалась дикой. А как сложилась судьба у того чокнутого парня, что жил дальше по улице, спросил я. Ну, там, где конюшни. Ему лошадь откусила руку. Началась гангрена. Ты хочешь сказать, что он умер? Уже давно. И остальные братья тоже умерли. Одного убило молнией, другой поскользнулся на льду и раскроил череп. А на третьего, ну да, на него надели смирительную рубашку, а потом вскоре он умер от кровотечения. Дольше всех жил отец. Ты ведь помнишь, он был слепой. К концу жизни тронулся рассудком, сидел и мастерил мышеловки. «Почему, — спросил я себя, — мне никогда не приходит в голову обойти нашу улицу дом за домом и составить жизнеописание всех ее обитателей? Какая необыкновенная получилась бы книга, книга трагедий, таких знакомых, таких привычных трагедий, тех каждодневных трагедий, которые не попадают на первые страницы газет, вот где Мопассан разгулялся бы». Когда мы вернулись домой, никто уже не спал. Все мило беседовали. Мона и Стася пили кофе. Видимо, сами попросили сварить, потому что матери не пришло бы в голову подавать кофе в середине дня. Кофе пили на завтрак за карточной игрой и болтовнёй за чашечкой кофе. Однако хорошо погуляли. Да, мама, прошлись по кладбищу. Вот и отлично. На могилах порядок. Она имела в виду семейное захоронение, особенно могилу деда. Для тебя там тоже есть местечко, прибавила мать. И для Лоретты. Я метнул взгляд на Стасю. Удастся ли ей сохранить серьезное выражение лица? Тут заговорила Мона. Реплика ее была совершенно невероятна. «А он никогда не умрет», — заявила она. Мать скривилась, словно надкусила незрелое яблоко, потом снисходительно улыбнулась Моне и мне и чуть ли не со смехом сказала: «Не беспокойся, настанет и его черед. Только взгляни, уже лысина намечается, а ведь ему только перевалило за 30. Он не заботится о себе и о тебе тоже». Лицо ее приняло выражение снисходительного упрека. «Вэл гений!» — упорствовала Мона. Она хотела развить эту мысль дальше, но мать ее осадила. «А что, разве нужно быть гением, чтобы писать рассказы?» — спросила она. В ее тоне слышался вызов. «Нет», — ответила Мона, — «Новелл останется гением, даже если бросит писать». «Фу ты, ну, ты, однако, по части добывания денег его гением не назовешь». «Веллу не надо думать о деньгах», — быстро отреагировала Мона. «Это мое дело». «Ты трудишься, а он в это время сидит дома и морает бумагу». Яд уже изливался вовсю. «Ты, красивая молодая женщина, должна работать. Времена изменились. Когда я была девочкой, мой отец гнул спину с утра до вечера. Он был кормильцем семьи. Он не ждал прилива вдохновения, не считал себя гением, а просто заботился о том, чтобы дети были здоровы и счастливы. У нас не было матери. Она не выходила из психиатрической больницы. Но у нас был отец, и мы боготворили его. Он был нам и отцом, и матерью. Мы ни в чем не знали отказа». Мать выдержала паузу, чтобы ее слова произвели должное впечатление. «А вот он», — она кивнула в мою сторону, — «этот гений, как ты его величаешь, слишком ленив, чтобы работать. Он ждет, чтобы о нем позаботилась жена. А ведь у него есть еще бывшая жена и ребенок. Если бы литература кормила его, я бы и слова не сказала. Но писать в стол, ничего не получая за свой труд, вот этого мне не понять». «Но мама», — начала быстро Мона. «А может, прекратим разговор на эту тему?» — предложил я. «Каждый раз мы его заводим, а толку никакого. Не думаю, мама, что ты меня поймешь. Но то, что я сейчас скажу, ты должна понять. Твой отец не стал первоклассным портным за один день. Ты сама рассказывала мне, как долго он ходил в учениках, колесил по Германии в поисках работы, а потом, чтобы избежать службы в армии, перебрался в Лондон. В литературе все то же самое. Нужны годы, чтобы отточать мастерство. А еще долгие годы, чтобы добиться признания. Твой отец шил пальто на заказ, ему не приходилось таскать его повсюду и предлагать в надежде, что кому-то оно понравится и его купит». «Все это одни разговоры», — сказала мать. «Наслышалась». Она встала, чтобы идти на кухню. «Подождите», — остановила ее Мона. «Послушайте меня, пожалуйста. Мне хорошо известны недостатки Вэлла. Но я знаю и другое. Он не праздный мечтатель и умеет работать. Думаю, он нигде не смог бы трудиться так плодотворно, как за письменным столом. То, что вы называете маранием бумаги, — его призвание. Для этого он создан. Хотелось бы мне тоже иметь призвание, иметь цель и стремиться к ней всем сердцем, иметь то, во что веришь безусловно. Видеть, как он работает, — огромная радость для меня. Когда он пишет, это другой человек. Иногда даже я не могу поверить, что это все тот же Вэлл. Он становится таким серьезным, сосредоточенным, ничего не видит и не слышит. У меня тоже был хороший отец, и я его очень любила. Он тоже хотел стать писателем, но у него была слишком трудная жизнь. Ему приходилось содержать большую семью, мы были бедными эмигрантами. Мать была очень требовательна, отца я любила больше, чем мать. Может быть, потому что он был неудачником, но я его таким не считала. Понимаете, я любила его, и мне было все равно, добился он чего-нибудь или нет. Иногда он, как и Вэлл, изображал из себя клоуна. Здесь мать вздрогнула, с любопытством посмотрела на Мону и только произнесла: «О, очевидно, никто еще не затрагивал при ней эту черту моей личности». «Мне известно, — сказала она, — что у него есть чувство юмора, но клоун?» Мона просто так выразилась, решил поправить дело отец. «Нет, — упрямо настаивала Мона, — именно клоун». Никогда не слышала о писателе, который был бы по совместительству еще и клоуном. Вот такое идиотское замечание выдала мать. Здесь всякий закончил бы спор. Всякий, но не Мона. Его въедливость поразила меня, и еще серьезность, с какой она отстаивала свою точку зрения. А может, она просто использовала подвернувшуюся возможность продемонстрировать свою преданность? Во всяком случае, я решил ей не мешать. Лучше прямой разговор, чем вечные многозначительные умолчания. Это как-то взбадривало. «Когда он поясничает, — пояснила Мона, — это означает, что он глубоко задет. Он ведь очень чувствительный, даже слишком. А мне казалось, он достаточно толстокожий, — сказала мать. Вы шутите? Я не встречала более ранимого человека. Все истинные художники таковы. Она права, — согласился отец. Наверное, он подумал о Рескине или о бедняге Райдере, чьи пейзажи действительно производят нездоровое впечатление. Послушайте, мама, для меня не важно, сколько пройдет времени, прежде чем Вэлла признают. У него всегда буду я. И я не допущу, чтобы он страдал или голодал. Я почувствовал, как мать вновь напряглась. Я помню, что стало с моим отцом, и не позволю, чтобы то же самое случилось с Вэллом. Он будет делать, что хочет. Я верю в него. И буду верить, даже если весь мир ополчится против него. Она надолго замолчала, а затем продолжила еще более серьезно. «Почему вы так не хотите, чтобы он писал? Это недоступно моему пониманию. Не из-за того же, что он не может заработать себе на жизнь сочинительством. Ведь это наши проблемы, его и мои. Не хочу вас обидеть, но все же скажу, если вы не поддержите его стремление писать, то можете потерять сына. Не зная этой стороны его жизни, вы никогда не поймете его полностью. Возможно, он мог стать другим, и таким вам было бы легче его любить. Хотя теперь, когда Вэлла знаешь, это трудно вообразить, по крайней мере, мне. И что толку, если он докажет вам или мне, что может быть таким, как все? Вы сомневаетесь, хороший он муж, отец и так далее? Хороший, говорю, с полной ответственностью. Но это не все. Его дар принадлежит не только семье, детям, матери или отцу. Он принадлежит всему человечеству. Возможно, вам это покажется странным или даже несправедливым. Скорее, невероятным, сказала, как отрезала мать. Хорошо, пусть невероятным. Ничего не меняется. Когда-нибудь вы прочтете его книги и будете гордиться тем, что он ваш сын. Никогда, заявила мать. На мой вкус, копать канавы и то лучше. Не исключено, что ему придется и этим заниматься, сказала Мона. Некоторые художники, не доживая до признания, кончают самоубийством. Вот Рембрандт закончил свои дни на улице, побираясь как нищий. А ведь он один из самых великих. «А Ван Гог?» — пискнула Стася. «Это кто такой?» — спросила мать. «Еще один писака?» «Нет, художник, к тому же сумасшедший». Стася входила во вкус. «По мне все они чокнутые», — отмахнулась мать. Стася заливалась смехом, она хохотала и хохотала, не в силах остановиться. «А как же я?» — спросила она сквозь смех. «Вам известно, что я тоже чокнутая?» «Но зато какая очаровательная чокнутая», — вставила Мона. «Да по мне психушка плачет, вот что я вам скажу», — не без удовольствия произнесла Стася. Это всем известно. Я видел, что мать испугалась. Одно дело сказать, что кто-то чокнутый, но когда по тебе плачет психушка, это уже серьезно. Спас ситуацию отец. «Один клоун, другая чокнутая, а кто тогда ты?» — обратился он к Моне. «Признавайся, что у тебя не в порядке?» Мона произнесла со счастливой улыбкой: Я абсолютно нормально. Моя проблема в этом. Отец повернулся к матери. Все творческие люди одинаковые. Чтобы хорошо рисовать или писать, им надо быть чуточку безумными. Помнишь нашего старого друга Джона Имхофа? А что Имхоф? Спросила мать, глядя на отца непонимающим взглядом. Неужели нужно бросить жену, детей и бежать с другой женщины, чтобы прослыть художником? Я говорю не об этом, досадливо отмахнулся отец. Его раздражение росло, ведь он хорошо знал, какой упрямой и бестолковой может быть мать. Помнишь, какое выражение было у него на лице, когда его неожиданно заставали за работой? Когда все засыпали, он проводил часы в своей комнатушке, рисуя акварели. Отец повернулся к Лоретти. «Пойди наверх и принеси тот рисунок, что висит в кабинете. Тот, где мужчина и женщина сидят в шлюпке. У мужчины за спиной еще вязанка соломы». Он был неплохой человек, этот Джон Имхоф, пока его жена не пристрастилась к вину, задумчиво произнесла мать. Хотя к детям он никогда большого интереса не проявлял. Одно искусство в голове. «Замечательный художник», — сказал отец. «У него есть прекрасные работы. Помнишь витражи, которые он сделал для церквушки за углом? А что получил за это? Жалкие гроши? Нет, я никогда не забуду Джона Имхофа, чтобы он не натворил. Жаль только, что у нас осталось мало его работ». Лоретта принесла рисунок, Стасия взяла его и стала разглядывать с живым интересом. «У меня замерло сердце. Сейчас начнет критиковать, скажет что-нибудь про академичность, манеры. Но нет, Стасия была сама тактичность и осторожность». Она похвалила рисунок, очень красив, видно мастерство. «Акварель не самый простой вид живописи», — сказала она. «Интересно, а маслом он писал? Мне трудно судить об акварелях, но видно, что художник знает свое дело». Стася замолчала, а потом, словно предвосхищая ход мысли собеседника, прибавила. «Но одним мастером акварели я от души восхищаюсь. Это Джон Синтер Саржент!» — воскликнул отец. Примечание: Саржент Джон Синкер, 1856-1925, американский художник. «Точно!» — подтвердила Стася. «Откуда вы знаете? Я хочу сказать, как вы догадались, что именно его я имею в виду?» «Такого, как Саржент, больше нет», — сказал отец. Эти слова он часто слышал от бывшего владельца мастерской Айзека Уокера. «Есть только один Саржент, как есть только один Бетховен, один Моцарт, один да Винчи. Вы согласны?» Стася так и засветилась. Ей казалось, что теперь она может открыто выражать свои мысли. Она бросила на меня взгляд, который говорил: «Что же ты скрывал, что у тебя такой отец?» «Я изучала многих художников», — сказала она, «а теперь пытаюсь найти свой стиль. Не такая уж я сумасшедшая, какой прикидывалась несколько минут назад. Просто я знаю больше, чем могу переварить. У меня есть талант, но я не гений. А без гениальности делать нечего. Мне хотелось бы быть Пикассо, Пикассо в женском обличии». «Не Мари Лорсон, вы меня понимаете?» «Конечно», — воскликнул отец. Мать к тому времени уже вышла из комнаты. Я слышал, как она гремит на кухне кастрюлями и сковородками. Она потерпела поражение. «Это копия с известной картины», — сказал отец об акварели Джона Имхофа. «Неважно», — отозвалась Стася, — «многие художники копируют понравившиеся произведения». А что случилось с ним, с Джоном? Как его там?» «Он убежал к другой женщине. Увез ее в Германию, где они встречались еще в юности. Потом началась война, и след его потерялся. Возможно, его убили. А как вы относитесь к Рафаэлю?» «Лучший рисовальщик на свете», — быстро ответил отец. «Еще Кареджи, второй великий художник. И Коро. Его лучшие картины непревзойденные. Вы согласны?» «Гейнсборо я никогда особенно не любил, а вот Сислей...» «Похоже, вы всех знаете», — сказала Стася. Было видно, что она готова хоть всю ночь играть в эту игру. «А как насчет современников? Есть у вас любимцы?» «Вы имеете в виду Джона Слоуна, Джорджа Лакса, так?» «Конечно, нет», — ответила Стася. «Я говорю о таких художниках, как Пикассо, Миро, Матисс, Модильяни». «Я их плохо знаю», — признался отец, — «но мне нравятся импрессионисты, то, что я видел. И, конечно, Ренуар. Не знаю, можно ли считать его современным». «В каком-то смысле можно», — сказала Стася. «Он прокладывал путь». «Он прекрасно чувствует цвет», — продолжал отец. «И рисовальщик отменный. Как прекрасны его портреты женщин и детей. Ими нельзя не восхищаться. А цветы, одежда — все такое радостное, нежное, ликующее. Он передал свое время. Этого его не отнять. Оно было прекрасным. Гей-паре, пикники у Сены, Мулен-Руж, великолепные сады. «Вы заставили меня вспомнить о Тулуз-Лотреке», — сказала Стася. «Моне, Писаро, Понкаре», — вставил я. «Стринберг» — это уже Мона. «Да, восхитительный безумец», — согласилась Стася. Мать просунула голову в дверь. «Опять заговорили о психах. Мне казалось, что этот вопрос уже закрыт». Она обвела нас взглядом и, поняв, что разговор увлек нас не на шутку, снова скрылась за дверью. «Для нее это слишком. Люди не имеют права получать удовольствие, говоря об искусстве. Кроме того, ее раздражали все эти странные чужеземные фамилии. Все не американцы». Итак, благодаря Стасе, все шло не так уж плохо. Она произвела впечатление на моего старика. Даже когда он добродушно заметил, что ей следовало родиться мужчиной, она и глазом не моргнула. Когда извлекли семейный альбом, Стася пришла в восторг. «Какие эксцентричные чудаки! Вот дядюшка Теодор из Гамбурга, фронтоватый глупец. Георг Шиндлер из Бремена, похож на красавчика Брумеля. Придерживался стиля 1880-х годов вплоть до конца Первой мировой войны. А вот Генрих Мюллер, отец моего старика, родом из Баварии. Звонарь при дворе императора Франца Иосифа. Рядом Георг Инзел. Семейный идиот. Он смотрит, как баран, поверх огромных подкрученных усов по моде, введенной кайзером Вильгельмом. Женщины выглядят более загадочно. Мать моей матери, проведшая полжизни в психиатрической клинике, похожа на героиню романа Вальтера Скотта. Тетя Лиззи, чудовище, которое сожительствовало с собственным братом, выглядит эдакой веселой старой греховодницей, с валиком под высокой прической и насквозь пронизывающим взглядом. Тетушка Анни в купальном костюме довоенного образца, точь-в-точь красотка-купальщица из комедии «Мака Сеннета», собирающаяся залезть в собачью будку. Примечание: Сеннет Мак, 1880-1960-й, американский режиссер и актер. У Сеннета дебютировал Чарли Чаплин. Еще одна тетка Амелия, сестра отца. Ангел с нежным взглядом карих глаз. Сама красота. Миссис Кикинг, старая экономка, явно не в своем уме, страшна, как смертный грех. И вдобавок вся в бородавках и карбункулах. Созерцание альбома привело к разговору о генеалогии. Я тщетно бомбардировал отца и мать вопросами, они знали только родителей, а дальше полный туман. Но разве родители не рассказывали о своих корнях? Да, но со временем все забылось. «Среди ваших предков не было художников?» — спросила Стася. Родители так не думали. «Но поэты и музыканты были», — сказала мать. «Были моряки и крестьяне», — прибавил отец. «Вы уверены?» — спросил я. «А почему это тебя так интересует?» — спросила мать. «Все они давно умерли. Просто хочу знать». Когда-нибудь поеду в Европу и сам все выясню. «К чему гоняться за химерами?» — фыркнула мать. «Не скажи, мне хочется больше знать о своих предках. Может быть, не все они немцы?» «Возможно, у вас течет и славянская кровь», — заметила Мона. «Иногда в твоем лице отчетливо проступают монгольские черты», — с невинным видом произнесла Стася. Это очень рассмешило мать. Монголы в ее глазах были не вполне полноценные люди. «Он американец», — заявила она. «Мы все теперь американцы». Правильно поддакнула Лоретта. «Что правильно?» — спросил отец. «Что Вэл американец», — ответила Лоретта. «Только он слишком много читает», — добавила она. Все рассмеялись. «И больше не ходит в церковь». «Ну, об этом лучше помолчать», — сказал отец. «Мы тоже редко посещаем церковь и, тем не менее, остаемся христианами». У него много друзей среди евреев. Опять дружный хохот. «Давайте-ка перекусим», — предложил отец. «А то как бы они вскоре не отправились домой. Завтра рабочий день». Опять накрыли стол. На этот раз поставили холодные закуски, подали чай с еще один сливовый пудинг. Пока мы сидели за столом, Лоретта недовольно сопела. Спустя час мы стали прощаться. «Смотрите, не простудитесь», — напутствовала нас мать. «До метро от нас далековато». Она знала, что мы возьмем такси, но произнести это слово ей было так же противно, как и искусство. «Когда мы вас снова увидим?» — спросила на прощание Лоретта. «Думаю, скоро», — ответил я. «На Новый год? Вполне возможно». «Не пропадайте», — мягко произнес отец. «И удачи тебе в работе». На углу мы остановили такси. «Фить!» — присвистнула Стася, когда мы залезали в машину. «Неплохо все прошло, правда?» — поинтересовался я. «Да уж, слава Богу! Мне некого навещать». Мы расселись по местам. Стася сбросила туфли. «Один альбом чего стоит?» — сказала она. «Никогда не видела сразу столько недоумков. Ты хоть понимаешь, какое чудо, что ты нормальный?» «Такое есть во всех семьях», — возразил я. «И генеалогическое древо человечества, огромное Таненбаум, сверкающее и переливающееся маньяками разных мастей. Думаю, сам Адам был кривобоким, одноглазым чудовищем. Что нам всем сейчас надо, так это как следует надраться. Интересно, остался еще Кюмель?» «Мне нравится твой отец», — сказала Мона. «Ты многое от него унаследовал, Вэл». «Но зато мамаша!» — воскликнула Стася. «А что?» — спросил я. Я бы давно ее придушила. Мона сочла замечание Стаси забавным. «Странная она женщина», — задумчиво произнесла Мона. «Чем-то напоминает мою мать. Обе лицемерки, упрямые, как ослицы. И еще деспотичные и мелочные». «Никогда не стану матерью», — сказала Стася. Мы рассмеялись. «И женой тоже не буду. Клянусь Богом, просто быть женщиной и то тяжело. Ненавижу женщин. Все они подлые сучки, даже лучшие из них. Я всегда буду той, кем являюсь сейчас, комедиантом, играющим женщин. И, пожалуйста, никогда больше не заставляйте меня так одеваться. Чувствую себя полной дурой и в придачу обманщицей». Оказавшись в своей квартирке, мы извлекли все спиртное, что было в доме: кюмель, бренди, ром, бенедиктин. Заварили крепчайший кофе, уселись за стол откровений и завели разговор по душам, как добрые старые друзья. Стася стащила с себя корсет. Он свисал со стула, как музейный экспонат. «Никого не шокирует, если я дам своим грудкам отдохнуть», — сказала она, ласково их поглаживая. «Не так уж они и плохи, правда? Могли бы, пожалуй, быть побольше. Я похожа на девственницу. Странно, что твой отец заговорил о Корреджо», — обратилась она ко мне. «Как ты думаешь, он действительно его знает?» «Может быть», — ответил я. «Он ходил на аукционы с Айзеком Уокером, бывшим владельцем ателье. Не удивлюсь, если он слышал даже о Чимабуэ или Карпаччо. Слышал бы ты, как он иногда разглагольствует о Тициане. Можно подумать, что он учился с ним в одном классе». «В бедной моей головке все перепуталось», — сказала Стася, подливая себе бренди. «Твой отец говорит о живописи, сестра о музыке, а мать о погоде. И никто толком ни в чем не разбирается. Как если бы грибы собрались на полянке потолковать. Должна быть, занятную прогулку ты совершил по кладбищу. Я бы с ума сошла». «Вэл другой. Он такие вещи переносит спокойно», — сказала Мона. «Интересно, почему?» — спросила Стася. «Потому что он писатель и материалист?» «Возможно», — ответил я. «Возможно, чтобы обрести крупицу истинного знания, надо основательно изваляться в дерьме». «Это не для меня», — заявила Стася. «Я себя лучше чувствую в Гринвич-Виллидж, хоть и там много фальшивого. И все же там можно проветрить мозги». Неожиданно заговорила Мона. У нее родилась идея. «Почему бы нам не отправиться в Европу?» «А правда, почему?» — поддержала ее Стася. «Это можно устроить», — продолжала Мона. «Вполне», — сказала Стася. «Я могу достать деньги на дорогу». «А на что мы будем там жить?» «Мне хотелось это знать». «Ну, живем же здесь», — отмахнулась Мона. «Это просто. А на каком языке станем объясняться? Ну, все знают английский. Сейчас множество американцев живет в Европе и преимущественно во Франции. Ты хочешь сказать, что мы будем паразитировать на них?» «Этого я не говорила. Я имела в виду, что если мы решим ехать, всегда можно как-то выкрутиться». «Мы можем работать манекенщицами», — сказала Стася. «По крайней мере, Мона. У меня слишком много волос». «А мне что прикажете делать?» «Писать. Ничего другого ты не умеешь», — заявила Мона. «Хотел бы я, чтобы ты оказалась права», — сказал я, встал и зашагал по комнате. «Что тебя беспокоит?» — хором спросили женщины. «Европа. Мысль о ней для меня как крючок с наживкой. Но я не такой прожектор, как вы. Конечно, мне хочется поехать. Во мне все дрожит, когда я слышу о такой возможности. Еще бы, новые горизонты. Но на что жить? Мы не знаем французского, не очень расторопны. Что мы умеем? Тянуть с других деньги? Да и то не очень умело. «Ты слишком серьезен», — упрекнула меня Мона. «Включи воображение». «Надо воспользоваться этим шансом», — сказала Стася. «Вспомни Гогена». «Или Лавкадио Хирна», — прибавила Мона. «Или Джека Лондона», — заключила Стася. «Надо действовать, а не ждать, когда все сложится наилучшим образом». «Понимаю, понимаю», — пробормотал я и сел, обхватив руками голову. Примечание. Хирн, Лавкадио, 1850-1904, американский писатель и журналист, побывал во многих уголках мира, в которых развивается действие его экзотических романов. Вдруг Стася воскликнула: «Придумала! Сначала мы поедем с Моной, а когда все устроится, вызовем тебя. Что ты об этом думаешь?» Я только хмыкнул, потому что слушал вполуха, ведь я не следовал за женщинами, а опережал их. В мыслях я уже шагал по европейским улицам, болтал с прохожими, сидел в переполненном кафе под открытым небом, потягивая вино. Здесь я мог находиться в одиночестве и не тяготиться им. Здесь был другой воздух, другие люди. Даже деревья и цветы были другими. А я мучительно жаждал перемен. Мне хотелось свободно выражать мои мысли. Хотелось, чтобы меня понимали и принимали. Европа представлялась мне землей истинного братства, приютом художников, бродяг, мечтателей. Правда, Гогену там жилось не сладко, а Ван Гогу и того хуже. А ведь были еще тысячи тех, о которых мы никогда ничего не узнаем, которые сгинули там, пропали, так ничего и не добившись. Я тяжело поднялся со стула. Одна только перспектива поездки в Европу измотала меня больше, чем утомительные часы, проведенные в лоне родительской семьи. «Я еще попаду туда», — пообещал я себе, ложась спать. «Если они смогли, смогу и я». Когда я говорил «они», то имел в виду всех и тех, кого там ждала слава, и тех, кого постигла неудача. В конце концов, даже птицы добираются туда. В мыслях я представлял себя новоявленным Моисеем, выводящим свой народ из пустыни. Остановить течение событий, направить его вспять, начать новый исход, на этот раз к истокам, очистить бескрайнюю пустыню, зовущуюся Америкой, освободить ее от бледнолицых братьев, остановить бессмысленную возню и суету, вернуть континент индейцам — вот это будет победа. Европа застынет, пораженная таким зрелищем. Они что, посходили все с ума, раз покидают край полный молочных рек с кисельными берегами? Так что же все-таки такое Америка? Мечта? Да, возоплю я. И никудышная, как оказалось. Давайте начнем все сначала. Воздвигнем новые храмы, сольем наши голоса в единый хор, сложим песни о жизни, а не о смерти. Давайте двигаться согласно, как волны, плечо к плечу, делать только то, что жизненно необходимо, строить то, что удержится в веках, творить только для радости. Давайте вновь научимся молиться, но на этот раз будем делать это без лицемерия, с чистым сердцем и открытой душой. И пусть мысли о будущем не станут обращать нас в рабов, и пусть каждый день будет значительным. распахнем наши сердца и двери наших домов, хватит с нас разных сплавов. Только чистый благородный металл обретем вновь вождей и иерархов, мастеровых, поэтов, ювелиров, государственных людей, ученых, бродяг и мошенников. Вместо парадов — маскарады, фестивали, процессии, кампании. Беседа ради удовольствия говорить, работа ради любви к работе, честь ради самой чести. Слово «честь» привело меня в сознание. Оно сработало как будильник. Ничтожная, забившаяся в норку мышь вдруг заговорила о чести. Я накрылся с головой одеялом и, засыпая, видел себя с маленьким американским флажком в правой руке. Помахивая им, я отчетливо видел родные звездочки и полоски. Я гордо держал флажок, требуя работы. Разве я не имею права на работу, будучи полноценным американским гражданином, сыном уважаемых родителей, страстным поклонником радио, хулиганствующим демократом, преданным идее прогресса, разделяющий расовые предрассудки своей нации и безоглядно верящим в успех? Размахивая флажком, я шел вперед туда, где меня ждала работа. А с губ рвалось обещание воспитать из моих детей еще более верных американцев, вырастить из них морских свинок, если это пойдет на пользу нашей славной республике. Дайте мне ружье и покажите мишень. Я докажу, какой я патриот. Америка та, что для американцев. Иди вперед. Свобода или смерть. А есть разница. Одна нация, нерушимая, эцетера, эцетера. Зрение идеальное, честолюбие безграничное, прошлое безупречное, энергия кипучая, будущее безоблачное. Никаких болезней, зависимостей, комплексов, пороков. Готов работать, как ломовая лошадь, стоять в строю, салютовать флагу, американскому флагу, и даже доносить на врага. Все, чего я прошу, мистер, это дать мне шанс. «Слишком поздно», — звучит голос из темноты. «Поздно? Но почему?» «А вот потому. Знай, что перед тобой 25 595 493 человека. Все как один, впавшие в оцепенение, каталептики, и все на 100% сработанные из чистой стали. Каждая кандидатура одобрена Советом по здравоохранению, Обществом христианского милосердия, дочерьми американской революции и Ку-клукс-кланом. Примечание: дочери американской революции – женская общественная организация, объединяющая потомков участников войны за независимость, основана в 1890 году. «Дайте мне ружье, умоляю я, дайте ружье, и я разнесу себе череп. Такой позор!» Позор действительно непереносимый. Хуже того, это самое настоящее узаконенное дерьмо. «Пошли вы к черту, вижу я! Я знаю свои права!» Мысль о том, что женщины могут оставить меня как ненужную вещь и отправиться вдвоем путешествовать по Европе, не давала мне покоя, она грызла меня. Я становился еще более раздражительным, чем обычно, и иногда просто впадал в ярость. То я поднимался утром и выходил из дома с решимостью сегодня же найти работу и, наконец-то, встать на ноги, то сидел весь день в четырех стенах и трудился над пьесой. Когда мы собирались ночами за столом откровений, я старательно записывал то, что говорили женщины. «Зачем ты это делаешь?» — спрашивали они. «Чтобы поймать вас на вранье», — мог ответить. «А мог и иначе. Кое-что подойдет для пьесы». Мои слова добавляли перцу в их разговоры. Они старались сбить меня с толку, иногда стилизовали беседу под Стринберга, иногда под Максвелла Боденхайма. Примечание: Боденхайм Максвелл, 1893-1954, американский поэт, прозаик, драматург, представитель американского авангарда. И окончательный сумбур вносил я, зачитывая разные будоражащие воображения отрывки из записной книжки, которую я теперь всегда брал с собой, отправляясь в странствование по Гринвич-Виллидж. Иногда это был обрывок беседы, записанный со стенографической точностью, который я подслушал где-нибудь около кафе или ночного клуба. Иногда точная хроника событий, разыгравшихся в тамошних забегаловках. В эти репортажи я частенько вставлял подслушанные или выдуманные отзывы о моих дамах, чаще всего вымышленные, но очень похожие на правду, что волновали женщин, и поэтому они иногда говорили лишнее, выбалтывая то, что происходило на самом деле, а я только того и ждал. Теряя самоконтроль, женщины путались, противоречили друг другу и рассказывали вещи, которые я не должен был знать. Наконец я, притворившись, что ушел с головой в работу над пьесой, попросил их писать под мою диктовку, сказав, что решил начать с последнего действия, так удобнее. На самом деле я хотел показать им, как может обернуться этот любовный треугольник. Этот план требовал от меня хорошей актерской игры и быстрой реакции. Стася согласилась записывать за мной, а Моне предлагалось слушать и делать замечания. Изображая драматурга, я для пущей важности расхаживал по комнате, беспрерывно курил, время от времени делал большой глоток спиртного прямо из бутылки, постоянно жестикулировал, как кинорежиссер, изображал действия в лицах, показывал и их тоже, чем доводил женщин до истерики, особенно когда разыгрывал псевдолюбовные сцены, в которых давал понять, что они только притворяются, что любят друг друга. Я мог неожиданно остановиться и задать вопрос, достаточно ли естественна сцена, нет ли в ней фальши, натяжки и тому подобное. Иногда, напротив, они прерывали меня, чтобы сделать замечание по поводу какого-то характера или неточности в диалоге. Перебивая друг друга, они предлагали мне свои варианты, а я ловил в их словах новые намеки, версии, предположения. Все мы говорили одновременно. Кто во что горазд, никто ни за кем не записывал, и потому, когда обессиленные мы замолкали, то не могли вспомнить, кто что говорил и в какой последовательности. По мере того, как мы продвигались вперед, я постепенно вводил в диктуемый текст все больше жизненной правды, больше реальности, хитроумно воссоздавал сцены, при которых никогда не присутствовал, и несказанно поражал женщин, произнося вслух их закулисные призвания и описывая тайные встречи. Эти случайные попадания смущали и сбивали женщин до такой степени, что они начинали подозревать одна другую в предательстве или обвиняли меня в том, что я шпионю за ними и подслушиваю у дверей. А иногда недоуменно переглядывались, не помня, говорили или нет, то, что я сам приписывал им. И все же, несмотря на то, что женщинам претила моя интерпретация поступков, их возбуждала эта игра. Они жаждали продолжения и словно видели себя на сцене, где разыгрывалась их жизнь. Кто бы мог устоять против такого соблазна? До крайности возбудив любопытство женщин, я сознательно замолкал, притворившись, что у меня развалилась голова или истощилось воображение. А то и вообще заявлял, что проклятая пьеса никуда не годится, и жаль тратить на нее время, надо переключаться на что-то другое. Такая перспектива приводила их в отчаяние. Чтобы задобрить меня и заставить продолжать работу, они возвращались домой, нагруженные вкусной едой и напитками, не скупились даже на гаванские сигары. Мы возобновляли работу, но вскоре я придумал для женщин новую пытку, объявив, например, что со мной случилось нечто необычайное, и я должен обдумать это в первую очередь. Однажды торжественно возвестил, что диктовка пьесы откладывается, потому что я нашел работу билетера. Женщины были вне себя от ярости. Через несколько дней я сообщил им, что сменил работу и теперь буду лифтером. Этот вариант вызвал у них глубокое отвращение. Однажды утром я проснулся с твердым намерением найти, наконец, работу, настоящую работу. Я не представлял себе точно, какой она будет. Знал только, что это должно быть нечто стоящее, важное. Бреясь, я принял решение нанести визит главе фирмы однотипных розничных магазинов и попроситься в штат. О прошлых своих занятиях умолчу, буду упирать на то, что я писатель, человек свободной профессии, жаждущий найти применение своим способностям. Много путешествовал, устал от бесконечной перемены мест, хотел бы обрести, наконец, пристанище, связать судьбу с перспективной компанией вроде их фирмы. Тогда цепочки фирменных магазинов только создавались. Если мне дадут шанс, здесь я намеревался дать полную волю воображению. Одеваясь, я оттачивал речь, которую намеревался произнести перед мистером Хиггинботомом, президентом фирмы Хобсон и Холбейн, и молился, чтобы он не оказался глухим. Замешкавшись, я вышел позже, чем собирался, но отправился в путь полный оптимистических предчувствий, бодрый, одетый с иголочки. Я прихватил с собой кейс Стаси, не поинтересовавшись его содержимым. Главное — выглядеть по-деловому. Был очень холодный день, а путь предстоял не близкий. Контора фирмы располагалась недалеко от Кованус Кеннел, в большом розничном магазине. Выйдя из троллейбуса, я перешел на бег. В подъезд я входил с пунцовыми щеками, изо рта валил пар. Пересекая темноватый вестибюль, я обратил внимание на громадное объявление, гласившее «Бюро по найму работает до 9:30». Было уже 11. Лифтер заметил проявленный мной интерес к объявлению и не спускал с меня глаз. Когда я подошел к лифту, он кивнул в сторону доски объявлений и спросил: «А это читали?» «Мне не нужна работа», — ответил я. «У меня встреча с секретарем мистера Хиггинботома». Лифтер посмотрел на меня с сомнением, но ничего не сказал. Закрыл дверцу, и лифт медленно пополз вверх. 8-й, пожалуйста». «Я знаю. А что у вас за дело?» Лифт еле тащился. Он визжал и постановал, как рожающая свинья. Казалось, машина сознательно не торопится. Лифтер смотрел на меня, ожидая ответа. «Ну что ему не имется?» — спрашивал я себя. «Может, я ему просто не нравлюсь?» «В двух словах не объяснить», — начал я, но, остановленный его грозным взглядом, замолчал, с трудом заставив себя не дрогнуть. «Да», — начал я речь снова, — «довольно трудно в двух словах. «Хватит!» — заорал лифтер, остановив лифт между этажами. «Еще одно слово!» И он поднял руку, как бы говоря, «И я задушу вас!» Не сомневаясь, что, имея дело с психом, я молчал. «Вы слишком много говорите», — сказал лифтер и возобновил движение лифта. Я молча стоял, глядя прямо перед собой. На восьмом этаже лифт остановился, дверца открылась, и я пулей выскочил из кабины, словно мне дали коленом под зад. К счастью, нужная дверь была прямо перед лифтом. Взявшись за ручку, я спиной чувствовал, как лифтер буравит меня взглядом. Появилось нехорошее предчувствие, что он собирается дождаться того момента, когда меня выбросят из кабинета, как куль с мукой. Я открыл дверь и решительно вошел. Передо мной стояла, улыбаясь, девушка. «Мне нужно повидать мистера Хиггинботтома», — сказал я. К этому времени я растерял все слова из своей потрясающей речи, а мысли бестолково путались в голове. К моему глубокому изумлению девушка не задала мне никаких вопросов, а только подняла телефонную трубку и тихо произнесла несколько слов. Положив трубку на рычаг, она произнесла нежнейшим голосом: «Секретарь мистера Хиггинботтома примет вас через минуту». Вскоре появился секретарь, мужчина средних лет, приятной наружности, вежливый и любезный. Назвал свое имя. Я последовал за ним к его столу, стоявшему в конце длинной комнаты, где сидело много других сотрудников. Усевшись за большой полированный стол, на котором почти ничего не было, он жестом указал мне на стул напротив, приглашая сесть, что я сделал, почувствовав минутное облегчение. «Мистер Хиггинботтом в настоящее время находится в Африке. Он будет отсутствовать несколько месяцев». «Понятно», — сказал я, решив про себя, что это неплохой выход. «Буду напирать на то, что никому, кроме мистера Хиггинботтома, рассказать о своем деле не могу. Но потом я подумал, что будет умнее попробовать немного задержаться. Не исключено, что лифтер рассчитывает на мое скорое возвращение». «Он охотится», — прибавил секретарь, присматриваясь ко мне и, видимо, прикидывая, как лучше поступить. «Поскорее от меня отделаться или же прощупать получше». Держался он по-прежнему любезно и, очевидно, ждал, что я открою ему цель визита. «Понятно», — повторил я. «Очень жаль. Что ж, подожду его возвращения». «Это вовсе не обязательно, если, конечно, у вас не личное дело. А так, даже будь он здесь, вам все равно пришлось бы сначала изложить причину визита мне. Мистер Хиггинботтом очень занятой человек, а эта фирма только одна из его компаний. Уверяю вас, что отнесусь к вашему делу с надлежащей серьезностью». Секретарь замолчал, теперь был мой ход. «Видите ли, сэр, — проговорил я нерешительно, хотя чувствовал себя несколько уверенно, — довольно непросто изложить цель моего посещения». «Простите, — вставил он, — можно узнать, какую фирму вы представляете?» Он подался вперед, как будто ждал, что я протяну визитку. «Я представляю сам себя, мистер Лараби, так кажется. Я писатель, свободный художник. Надеюсь, вас это не смущает?» «Вовсе нет». «Думай же, думай, выдай нечто неожиданное. Может быть, вы хотите предложить свои услуги в рекламе?» «Но мы...» «Нет», — возразил я, — «ни в коем случае. Прекрасно понимаю, что у вас много своих специалистов в этой области». Я слабо улыбнулся. «Нет, речь идет о вещах более общего плана». можно сказать, экспериментальных. Тут я выдержал паузу, чувствуя себя как птица, парящая над одним и тем же местом в сомнении, стоит ли сюда садиться. Мистер Лараби так и застыл, подавшись вперед и навострив уши, чтобы не пропустить ничего важного. Дело обстоит следующим образом. Возобновил я речь, не имея ни малейшего понятия, что произнесу в следующий миг. Благодаря моей профессии я вступаю в контакт с самыми разными людьми, знакомлюсь с разными точками зрения. Иногда во время моих скитаний у меня рождаются собственные идеи. Думаю, вам понятно, что идеи писателей прагматикам подчас кажутся химерами, но только до тех пор, пока их правоту не подтвердит сама жизнь. «Совершенно с вами согласен», — сказал мистер Лараби, и его лицо выразило полную готовность воспринять любую мою идею, сколь бы химерической она ни казалась. Больше тянуть было нельзя. «Бери быка за рога», — приказал я себе. «Но какого быка? И за какие рога?» К счастью, в этот момент из соседнего офиса вышел мужчина с пачкой писем в руках. «Прошу меня извинить, но я вынужден вас прервать. Эти бумаги необходимо срочно подписать», — сказал он. Взяв письма, мистер Лараби представил меня мужчине. «Мистер Миллер, писатель. У него есть предложение к мистеру Хиггинботтому». Мы обменялись рукопожатием, а мистер Лараби склонился над письмами. «Видите ли, сэр, — заговорил мужчина, — фамилия его была, кажется, Макулив. Мы не так часто встречаем здесь писателей». Достав портсигар, он предложил мне сигарету Бенсон и Хеджис. «Спасибо, — поблагодарил я, — взял сигарету и позволил поднести огонек. «Не возражаете, если мы немного поболтаем?» — спросил мужчина. «Кто знает, когда еще увидишь живого писателя?» После недолгого обмена любезностями он задал мне вопрос. «Вы пишете книги или, быть может, вы журналист?» Я скромно ответил, что занимаюсь всем понемногу. «Понятно», — сказал Макулив. «И романы тоже пишете?» Пауза. Было видно, что ему хотелось бы этого. Я кивнул. «Иногда даже детективы. Но основные мои жанры — книги о путешествиях и научно-популярная литература». Макулив резко выпрямился. «Книги о путешествиях? Я отдал бы все на свете, чтобы хоть годик попутешествовать, увидеть мир. Таити. Вот где хотелось бы побывать. В этом были?» «Кстати, был», — ответил я, — «но недолго, всего несколько недель. Я тогда возвращался с Каролинских островов». «С Каролинских островов?» — Макулив был потрясен. «Простите мою нескромность, но с какой целью вы туда отправились?» Поездка, к сожалению, оказалась почти бесполезной. Я поведал Макулифу, как меня уговорили присоединиться к археологической экспедиции. Не в качестве полноправного участника, разумеется. Просто во главе экспедиции стоял мой старый друг, школьный товарищ. Он-то и убедил меня поехать с ним. Я мог распоряжаться своим временем, как мне этого хотелось. Получится книга прекрасна, нет? Что ж, понимаю. И что дальше? Спустя несколько недель все мы подхватили какую-то страшную заразу. Оставшееся время я провалялся в больнице. Телефон мистера Лараби резко ворвался в нашу беседу. «Простите», — сказал мистер Лараби и поднял трубку. Все время, что он беседовал об импорте чая, мы молчали, Закончив разговор, мистер Ларби встал из-за стола, вручил МакКоллифу подписанную корреспонденцию и быстро проговорил. «Ну а теперь, мистер Миллер, перейдем к вашему плану». Я привстал, чтобы пожать на прощание руку МакКоллифу, затем снова сел и, недолго думая, продолжил представление. Но на этот раз я твердо решил говорить правду. Только правду, ничего кроме правды. А там да поможет мне Бог. Я старался как можно более кратко поведать о моих земных похождениях и испытаниях, и все же понимал, что бессовестно злоупотребляю временем и любезностью мистера Ларби. Но он так внимательно слушал, выпятив полягушачье от напряжения глаза, что я не мог остановиться. Офис опустел, клерки ушли на ленч. Я прервал свой монолог и поинтересовался у мистера Ларби, не отрывая ли его от ленча. Тот только отмахнулся. «Продолжайте», — попросил он. «Я весь внимание». Теперь, подойдя в своем рассказе к настоящему времени, я решился таки открыться мистеру Ларби. И вернись нежданно-негаданно раньше срока из Африки, мистер Хиггинботом даже не смог бы остановить меня. «Мне нет оправданий, я зря отнимаю у вас время», — начал я. «Нет у меня никакого плана, никакого предложения. Однако я пришел к вам вовсе не для того, чтобы просто валять дурака. Бывают моменты, когда мы не имеем права подавлять свои порывы. Пусть вам это покажется странным. После всего, что я рассказал о своей жизни, но не сомневайтесь, для такого, как я, должно быть место в мире производства. Обычно, когда кто-то хочет войти в новый мир, он претендует на место внизу. Я же хочу прийти сразу наверх. Мне слишком хорошо известно дно. Я его исследовал вдоль и поперек и знаю, оттуда пути наверх нет. Поверьте, мистер Ларби, доведись мне беседовать с мистером Хиггинботомом. Я сказал бы ему то же самое. У меня нет ни малейших сомнений, что я смогу принести пользу вашей компании, но вот в каком качестве? На этот вопрос я не отвечу. Я могу вам предложить только свое воображение и свою энергию, которые поистине неистощимы. Сама по себе работа не имеет такого уж большого значения, она только средство для решения одной наболевшей проблемы личного свойства, которая чрезвычайно важна для меня. Однако я могу с головой уйти в новую деятельность, особенно если там надо шевелить мозгами. Я вам кратко рассказал о своей пестрой карьере, ведь не зря меня бросало туда-сюда. Была же в этом какая-то цель. Я не из тех, кто ведет бессмысленное существование, и меня нельзя назвать непостоянным. Иногда я веду себя несколько по-донкихотски, могу подчас поступить необдуманно, но я прирожденный работяга. И лучше всего мне работается, когда я как следует впрягусь. Поймите, мистер Ларби, тот, кто создаст для меня здесь рабочее место, никогда не пожалеет. У вас огромная организация, где один винтик цепляется за другой. Как один из винтиков хорошо отлаженной машины, я вам явно не пригожусь. Но зачем меня делать винтиком? Почему не доверить роль вдохновителя машины? Пусть сегодня у меня нет никакого плана, в чем я только что признался, но это отнюдь не означает, что его не будет и завтра. Поверьте, мне очень важно, чтобы именно сейчас кто-нибудь поверил в меня. Я еще никогда никого не подводил. Даю вам слово. Естественно, я не жду, что вы сразу предложите мне место, но, надеюсь, вы дадите мне шанс доказать все, что я здесь говорил, не пустые слова». Я сказал все, что хотел. Вставая, я протянул руку мистеру Ларби. «Вы были очень добры». «Подождите», — остановил меня мистер Ларраби. «Позвольте мне высказаться». Некоторое время он молча смотрел в окно, потом повернулся ко мне. «Уверяю вас, вряд ли у одного человека из 10 000 хватило бы смелости или куража, чтобы заявиться ко мне с таким предложением. Даже не знаю, восхищаться вами или... Вот что, я ничего не решаю, могу только обещать, но не забуду вашей просьбы. Конечно, все откладывается до приезда мистера Хиггинботтома. Только он может создать для вас новое место». Немного поколебавшись, он продолжил свою речь. «Но вот что я вам хочу сказать. Не смею утверждать, что я много знаю о писателях и литературе, но сдается мне, что только писатель мог говорить со мной так, как вы. Только у исключительной личности хватит смелости открыться человеку, занимающему мое положение. Я в долгу перед вами. С вашей помощью я почувствовал себя значительнее и лучше, чем привык ощущать. Возможно, вы действительно находитесь в таком отчаянном положении, как утверждаете, что в находчивости вам не откажешь. Такой человек не пропадет. Я вас так просто не забуду. Как бы все ни сложилось, надеюсь, вы и впредь будете видеть во мне друга. Но, боюсь, через неделю вы и думать забудете о нашей беседе». Я покраснел, как рак. Встретить такое отношение было для меня приятнее, чем получить место в Хобсон и Холбейн. «Можно попросить вас об одном одолжении?» — спросил я. «Вы меня очень обяжете, если согласитесь проводить до лифта». «Что, возникли проблемы с Джимом?» «Выходит, он недружелюбен не только со мной». Мистер Ларраби взял меня под руку. «Его нельзя подпускать к лифту. Он совершенно непредсказуем. Но шеф не хочет расставаться с ним. Он ветеран войны и его дальний родственник. Еще угроза для окружающих». Мистер Ларраби нажал кнопку, и лифт медленно поплыл вверх. Джим, как назвал мистер Ларраби маньяка, явно удивился, увидев нас вместе. На прощание мистер Ларраби еще раз пожал мне руку и произнес напутственные слова, явно предназначенные для ушей Джимми. «Будете в наших краях, непременно заходите. Может быть, в следующий раз нам удастся пообедать вместе. О деле не беспокойтесь. Сегодня же напишу мистеру Хиггинботтому. Думаю, ваше предложение его заинтересует. До свидания». «До свидания», — отозвался я. «И большое спасибо». Лифт возобновил свое усталое движение, на этот раз вниз. Я неподвижно смотрел прямо вперед, изобразив на лице глубокую задумчивость. Однако в голове у меня вертелась только одна мысль — когда он взорвется. Интуитивно я чувствовал, что лифтер еще сильнее ненавидит меня из-за того, что я его перехитрил. Я держался начеку, мучительно соображая, как себя вести. Смогу ли вообще себя как-то вести? Если этот маньяк вдруг остановит лифт и набросится на меня... Но тот держался тише воды, ниже травы. Лифт остановился, дверца отъехала в сторону, и я вышел наружу, не дать не взять Пиноккио на негнущихся ногах. В вестибюле никого не было. Я направился к выходу. Джим остался на своем посту у лифта. Вид у него был невозмутимый, словно ничего не происходило. «Первоклассный актер, ничего не скажешь». На полпути к двери я остановился и, повинуясь внезапному порыву, повернул к лифту. По загадочному выражению лица Джима мне стало ясно, что он ждал такого поворота событий. По мере моего приближения его лицо становилось все более непроницаемым. Лифтер будто окаменел, или то была западня. «За что вы меня ненавидите?» — спросил я, глядя на него в упор. «Никого я не ненавижу», — последовал неожиданный ответ. На его лице двигались только губы, даже зрачки застыли. «Извините», — сказал я и собрался уходить. «Я вас не ненавижу», — произнес он, внезапно оживая. «Мне вас жаль. Вам меня не одурачить. Это еще никому не удавалось. Меня обуял ужас». «О чем вы?» — проговорил я, запинаясь. «Нечего притворяться», — сказал Джим. «Прекрасно вы все понимаете». У меня по спине забегали мурашки, я был потрясен не меньше, чем если бы он представился ясновидящим и сказал, что может читать мои мысли, как открытую книгу. «Ну и что?» — спросил я, сам поражаясь своему бесстыдству. «Ступайте домой и приведите мозги в порядок, вот что». Я был потрясен. Но то, что последовало дальше, было, если употребить определение мистера Ларби, поистине непредсказуемым. В состоянии близком к прострации смотрел я, как лифтер закатил рукав, открыв моему взору уродливый шрам, а затем проделал то же самое с одной штаниной. Там было шрамов побольше. Когда он расстегнул рубашку, я обнажил грудь, я чуть не потерял сознание. «Вот что мне пришлось пережить, чтобы поумнеть», — сказал он. «Ступайте домой, подумайте хорошенько. Идите же, а то поколочу». Ему не пришлось повторять дважды. Я тут же повернул к двери, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. Кто-то входил с улицы, станет он меня бить при свидетелях или нет. Я шел, стараясь не убыстрять шаг, но ближе к двери все же сделал рывок. Ух, на улице я бросил на тротуар кейс и закурил, обливаясь холодным потом. Что делать? Бежать отсюда опрометью, поджав хвост, постыдно, а возвращаться равносильно самоубийству. Кем бы Джим ни был, ветераном войны или обыкновенным психом, я не сомневался, что свое обещание он сдержит. Самое главное, он меня раскусил. Мысль об этом сводила меня с ума. Я пошел прочь, бормочу что-то себе под нос, а он прав. Кто я, как не лодырь, врун? Трепло и ни на что негодный сукин сын. Никогда в жизни никто так не унижал меня. Пожалуй, стоит написать мистеру Ларби письмо и признаться, что человек, чья речь произвела на него такое сильное впечатление, всего лишь лживый, бесчестный и бездарный тип. От отвращения к себе я весь пошел красными пятнами. Если бы тогда из земли выполз червяк и повторил слова Джима, я, наверное, склонил бы перед ним стыдливую голову и промямлил нечто вроде: «Вы абсолютно правы, мистер Червяк. Мне остается только распластаться на земле подле вас и отныне ползать в грязи». Я наспех перекусил в Борроу-холл, взяв кофе и сэндвич, а потом, не отдавая себе отчета, направился в «Звезду», старомодный кафе-шантан, знавший лучшие дни. Представление уже шло, но это не имело никакого значения. Там никогда ничего не менялось. Те же шутки и те же задницы. Входя в зал, я вдруг вспомнил, как пришел сюда впервые. Меня пригласили мой школьный товарищ Эл Бергер и его закадычный дружок Фрэнк Скофилд. Нам тогда было лет 19-20. Особенно запомнилась в тот вечер дружеская теплота, которую излучал Фрэнк Скофилд. До этого я видел его всего 2 или 3 раза. Фрэнк оказался необыкновенным человеком, он любил меня слушать, ловил каждое мое слово. Практически все, что я говорил, приводило его в восхищение. Сам Фрэнк далеко не блистал умом, но душа у него была чистая золото. Грузный великан, он же тогда весил почти 300 фунтов, пил как извозчик и не выпускал изо рта сигару. Он был очень смешлив, и когда хохотал, живот его трясся, как желе. «Почему бы тебе не жить вместе с нами?» — спрашивал он меня. «Мы бы заботились о тебе. Мне даже смотреть на тебя приятно». Простые слова, но сказанные от души. Ни один из моих тогдашних дружков не был так искренен и дружелюбен. Червь сомнений еще не смутил его разум. Он был невинен, нежен и бесконечно щедр. Но за что он так сильно любил меня? И сейчас, ища свободное место в зале, я задал себе тот же вопрос. Перебирая в голове имена друзей, я думал, что на самом деле каждый из них думал обо мне. Потом мне вдруг вспомнился одноклассник Лестер Фабер, который при встрече со мной каждый раз презрительно усмехался. Его никто не любил, ни сверстники, ни учителя. Он был прирожденный злыдень. Да пошел он к черту. Чего о нем думать? Интересно, а что он сейчас поделывает? Был еще Лестер Пинк. Что из него получилось? Неожиданно перед моим внутренним взором предстал весь мой старый класс, в том же порядке, в каком мы застыли на фотографии в день окончания школы. Я помнил каждого из одноклассников, их имена, рост, вес, репутацию, адрес, особенности речи, словом, все. Странно, что я никогда не сталкивался ни с одним из них. Шоу никуда не годилось, я чуть не заснул где-то в середине представления, но в зале было тепло и уютно. А я никуда не торопился, до возвращения моих дам оставалось часов 7-8, а то и все 9. Выйдя на улицу, я почувствовал, что потеплело. В воздухе кружились легкие снежинки. Повинуясь необъяснимому порыву, я направился к оружейному магазину на той же улице. Там в витрине был выставлен револьвер, на который я, проходя мимо, всякий раз заглядывался. Он выглядел как настоящее орудие убийства. Как обычно, я встал перед витриной и прижался носом к стеклу. Внезапно сильный шлепок по спине чуть не заставил меня подпрыгнуть. Казалось, по мне выстрелили. Поворачиваясь, я услышал добродушный голос. «Что ты, черт возьми, здесь делаешь? Генри, старина, как поживаешь?» Передо мной стоял Тони Морелло. Изо рта торчит потухшая сигара, мягкая шляпа фронтовато заломлена на бок, маленькие глазки озорно поблескивают, как и в прежние времена. Поговорили о том о сём, как и положено, вспомнили с нежностью школьные годы, а потом он задал вопрос: «А чем ты теперь занимаешься?» Я кратко пожаловался на судьбу. «Плохие дела, Генри. Я даже не подозревал, что ты в таком положении. Почему не дал мне знать? Со мной всегда можно связаться». Он обнял меня за плечи. «Как ты смотришь на то, чтобы пойти куда-нибудь выпить? Может, я смогу что-нибудь для тебя сделать?» Я попытался объяснить, что помочь мне невозможно. «Только время зря потратишь», — сказал я. «Ладно, отдохни», — отмахнулся Тони. «Я же знаю тебя как облупленного. Да будет тебе известно, что я всегда восхищался тобой, старина, и даже завидовал. У каждого бывает в жизни темные полосы. Здесь рядом есть уютное местечко. Зайдем туда, перекусим и выпьем». Уютное местечко оказалось баром, с улицы его не заметить, где моего друга хорошо знали и выделяли среди прочих клиентов. Он меня представил даже чистильщику обуви. «Мой школьный дружок», — говорил он, — «настоящий писатель, ей-богу! Нет, вы видали такое?» Мне он сунул в руку бокал шампанским. «Пей вот это! Джо, сделай нам пару сандвичей с ростбифом. Ты не жалей соуса. И лука. Ты как любишь, Генри. Черт, ты даже представить себе не можешь, до чего я рад нашей встрече. Я часто вспоминал о тебе, как он там, что поделывает. Может, смотался в Европу, а ты, оказывается, тут, под самым носом. Вот смешно». Дальше все продолжалось в том же духе. Тони просто цвел, он заказывал напитки, покупал сигары, интересовался результатом последних скачек, приветствовал новых гостей, тут же представлял меня им, занимал наличные у бармена, делал телефонные звонки и тому подобное. Динамо-машина, да и только. С первого взгляда ясно, парень, что надо. Для каждого найдет доброе слово. Радость жизни и доброжелательность так и переполняли его. Наконец, обняв одной рукой меня за плечи, а другой, облокотившись на стойку, он заговорил, понизив голос. «А теперь, Генри, поговорим о деле. У меня сейчас не пыльная работенка. Если хочешь, могу и тебе что-нибудь подыскать. Ничего особенного, но какое-то время продержаться сможешь, пока не подыщешь получше. Что ты на это скажешь?» «Замечательно», — ответил я. «А что за работа?» Оказалось, в управлении парками, где Тони работал секретарем главного инспектора. «Это означает, — пояснил Тони, — что он занимается всей черновой работой, а начальник снимает сливки. Такая вот вещь. Политика», — добавил он. «Грязное дело. Все время кто-нибудь норовит всадить нож в спину. Не надейся, что ты приступишь к работе завтра или послезавтра», — прибавил Тони. «Тут надо соблюдать правила игры. Но я сегодня же занесу твое имя в нужные списки. Однако может пройти месяц, прежде чем я позвоню. Сумеешь столько продержаться?» «Думаю, да», — ответил я. «О деньгах не беспокойся», — сказал он. «Могу одолжить, сколько нужно». «Не надо», — запротестовал я. «Как-нибудь выкручусь». «Странный ты парень», — сказал Тони, сжав мою руку. «Со мной не надо церемониться. Держись проще. Когда занимаешься политикой, деньги сами к тебе идут. Бедных политиков не бывает. Как это получается, другой вопрос. Я пока в грязные дела не влезал, а это нелегко. Ну ладно, не хочешь брать сейчас? Заходи, если будешь на мели. И помни, в любое время». Я пожал ему руку. «Может, еще на пасашок?» Я кивнул, соглашаясь. «Я вот о чем подумал. Пока суда дело, а мог бы взять я тебя на работу могильщиком. Для начала. Не возражаешь? Всего на неделю или чуть больше. Сам прослежу, чтобы сильно не надрывался. А потом переведу тебя в контору. Соглашайся ты снимешь тяжесть с моей души. Послушай, а ведь я могу тебя и по делу использовать. Ты прирожденный писатель, а писанина — половина моей работы». При выходе из кафе он прибавил: «Не бросай писать, Генри. Это твое настоящее дело. Имея твой талант, никогда не полез бы в политику». «Мне все приходится добывать с бою. Сам знаешь, кто я такой. Итальяшка Даго». Мы обменялись рукопожатием. «Обещаю, что теперь не пропадешь, хорошо? И передай привет отцу. Ну, до встречи. Пока, Тони». Я подождал, пока он поймает такси. Когда он отъезжал, я помахал ему на прощание. Вот так повезло. Встретил самого Тони Мореллу. И это в тот момент, когда думал, что погибаю. Какие все-таки сюрпризы порой преподносит нам жизнь. Можно проклинать все на свете или молиться, ныть или трещать, как попугай, и все без толку. А потом, когда ты почти сдался и приготовился к неизбежному, западня вдруг открывается, Сатурн меняет направление, и все проблемы отпадают сами собой. Или тебе так кажется? Вот так неожиданно и буднично Стася объявила мне однажды, когда Моны не было дома, что она от нас съезжает. Не услышь я это непосредственно от нее, ни за что бы не поверил. Я был так потрясен и обрадован, что даже не поинтересовался, почему она так поступает. А сама Стася не торопилась открыть причину. Только намекнула, что сыта по уши Мониной страстью к показухе, но вряд ли это было единственным поводом для столь внезапного решения. «Может, немного пройдемся?» — предложила Стася. «Хочется на прощание поговорить с тобой наедине. Я уже собрала вещи». Когда мы вышли из дома, она поинтересовалась, не буду ли я против, если мы погуляем по мосту. «Конечно, нет», — заверил ее я. «Да предложи она сейчас отправиться пешком в White Plains, я и то согласился бы, не задумываясь». White Plains — отдаленный район в северном пригороде Нью-Йорка. Узнав, что Стася нас покидает, я тут же проникся к ней симпатией. Странная женщина, но вовсе неплохая. Остановившись, чтобы закурить, я бросил на нее оценивающий взгляд. Такое выражение лица, как у нее, могло быть у вернувшегося с войны солдата армии Конфедерации. Потерянный взгляд, говорящий, однако, о несломленном духе. Человек без корней живет сам по себе. Некоторое время мы шли молча, только у самого моста язык у нее развязался. Стася заговорила мягко и проникновенно, и без всякой рисовки, как будто исповедовалась перед собакой. Смотрела она прямо перед собой, словно хотела запомнить дорогу. Стася сказала, что, учитывая обстоятельства, я вел себя далеко не худшим образом. Ситуация действительно невыносимая. Будь мы даже ангелами, нам все равно не справиться. Можно было и раньше это понять. Стася также призналась, что в их отношениях с Моной много игры. Она любит Мону, конечно, любит, но не сходит с ума. Чего нет, того нет. Скорее уж Мона сходит. Да и вообще это не любовь, а потребность в друге. Они обе очень одиноки. В Европе все могло сложиться по-другому. Но теперь поздно об этом думать. Когда-нибудь, она верит, ей удастся все же туда поехать, но одной. «А сейчас куда ты?» — спросил я. «Наверное, в Калифорнию. Куда же еще?» «А почему не в Мексику?» «Это вариант», — согласилась Стася, «но туда она поедет позже». Сначала надо собраться с мыслями. Беспорядочная богемная жизнь порядком ее измотала. Ведь она в основе своей простой человек. Ее единственная проблема — научиться ладить с окружающими, а в нашей совместной жизни ее очень угнетала полная невозможность работать. «Мне необходимо что-то делать руками», — сказала она, — «хоть землю рыть. Поэтому я хочу стать скульптором, а не художником или поэтом. Мне не следует судить о ее талантах по куклам. Она шила их только чтобы порадовать Мону». Потом Стася сказала нечто, показавшееся мне величайшим предательством. «Мона ничего не смыслит в искусстве», — утверждала она. «Ей не отличить шедевр от дешевки». «В этом нет ничего постыдного, точнее, не было бы, если бы у нее хватило смелости в этом признаться. Но у Моны этой смелости нет, ей нужно притворяться, что она все знает, во всем разбирается. А я ненавижу притворство. Это одна из причин, почему мне трудно с людьми». Стася замолчала, давая мне время переварить ее слова. «Не понимаю, как ты терпишь такое. Тебе полно всякой дряни, ты совершаешь жуткие поступки, часто бываешь несправедливый, полон предрассудков, но, по крайней мере, ты искренен. Не стараешься казаться лучше, чем есть на самом деле. Что касается Моны, трудно понять, кто она на самом деле. Это какой-то ходячий театр. Куда бы она ни шла, что бы ни делала или говорила, она постоянно играет. Это отвратительно. Мы и раньше об этом говорили. Сам знаешь, не хуже меня». Насмешливая улыбка пробежала по ее лицу. «Иногда я думаю, как она ведет себя в постели. Неужели тоже разыгрывает комедию?» «Странный вопрос. Я оставил его без внимания». «Я нормальнее, чем ты думаешь», — продолжала Стася. «Все мои недостатки на виду. В глубине души я все та же маленькая девочка, которая так и не повзрослела. Может, это гормональные нарушения? Вот было бы забавно, если бы ежедневные гормональные инъекции превратили меня в нормальную женщину. Почему я так не выношу женщин? Сколько себя помню, всегда так было. Только не смейся, но поверь, меня прямо выворачивает, когда вижу, как женщина садится на корточки, чтобы пописать. Такая нелепая поза. Прости, что несу чепуху. Я собиралась поговорить с тобой о важных вещах, о том, что меня по-настоящему волнует, но не знаю, с чего начать. Впрочем, теперь, когда я уезжаю, какое это имеет значение?» Мы уже дошли до середины моста, еще несколько минут, и мы окажемся среди продавцов, торгующих сладков, а также магазинов, в витринах которых выставлена копченая рыба, овощи, луковичные гирлянды, огромные каравай, головы сыра, крендели, посыпанные солью и прочая снеть, а рядом свадебные платья, вечерние костюмы, цилиндры, корсеты, белье, костыли, краны, антикварные вещицы. Мне было любопытно, о чем таком важном Стася хотела со мной поговорить. «Сомнений нет», — сказал я, узнав о твоем решении. «Мону строит сцену. На твоем месте я бы притворился, что иду на попятный, а потом улизнул бы при первом удобном случае. Иначе она станет настаивать на том, чтобы ей идти с тобой, якобы посмотреть, как ты устроилась и тому подобное». Стася согласилась, что это прекрасная мысль, даже заулыбалась. «Никогда бы сама до этого не додумалась», — призналась она, — «совсем нет стратегического мышления». «Тем лучше для тебя», — сказал я. «Кстати, о стратегии. Не мог бы ты раздобыть для меня немного денег? Я совсем на мели, а голосовать на дорогах с сундуком и тяжелым чемоданом не очень-то удобно. Я подумал, что вещи можно переслать позже, но промолчал». «Сделай, что смогу», — пообещал я. «Сама знаешь, я не так ловок по части добывания денег. Это епархия Моны. Однако постараюсь». «Отлично. Днем раньше, днем позже. Не так уж и важно». Мы дошли до конца моста. Я заметил пустую скамейку и повел к ней Стасю. «Давай немного отдохнем», — предложил я. «Может, выпьем кофе?» «У меня только 7 центов и 2 сигареты». «Как ты умудряешься выжить, когда остаешься один?» «Это другое. Тогда со мной обязательно что-то случается. Будет день, будет пища. Что-то вроде того». Стася закурила. «Я жутко проголодалась», — проговорила она. «Вид у нее был жалкий. Если так, давай вернемся. Сил нет, очень далеко. Давай еще посидим». Я извлек из кармана монету и протянул ей. «Поезжай на метро, а я пойду пешком. Я не устал». «Нет, вернемся вместе. Боюсь оказаться с Моной наедине». «Боишься?» «Да, Вэл, боюсь. Она прольет море слез, и я сдамся». «Но ты и так должна сдаться. Разве ты не поняла? Пусть себе льет слезы, а ты потом скажешь, что передумала». «Я совсем забыла», — призналась Стася. Некоторое время мы сидели, отдыхая. На Стасином плече устроился слетевший голубь. «Давай купим орешков», — предложила Стася. «Птичек покормим и сами поедим». «Забудь об этом», — сказал я. «Скажи себе, что не хочешь есть, и чувство голода отступит. Я никогда еще не переходил этот мост на сытый желудок. Ты просто взволнована». «Ты иногда напоминаешь мне Рэмбо», — сказала Стася. «Он много голодал и много ходил пешком». «Не он один», — отозвался я. «Такое часто случается». Наклонившись, чтобы завязать шнурок, я увидел под скамейкой 2 арахиса и подобрал их. «Один тебе, один мне», — сказал я. «Видишь, провидение помнит о нас». Съев орех, Стася решила, что обрела силы и может попробовать вернуться домой. Мы поднялись и на негнущихся, затекших ногах отправились в обратный путь. «Не такой уж ты негодяй», — сказала Стася, когда мы медленно поднимались вверх по мосту. «А ведь было время, когда я тебя просто ненавидела. Не из-за Моны, нет. Это чувство не было вызвано ревностью, а из-за того, что тебе наплевать на всех, кроме себя, дорогого. Мне казалось, у тебя нет сердца. Но теперь вижу, что ошибалась». «Что заставило тебя изменить мнение?» «Даже не знаю. Ничего конкретного. Возможно, я стала видеть вещи в новом свете. А с другой стороны, ты сам теперь иначе на меня глядишь. Раньше смотрел сквозь меня, не замечая, а теперь видишь. Прежде тебе ничего не стоило наступить или переступить через меня. Иногда я задумывалась», — продолжала она, — «уживетесь ли вы, если я устранюсь? В каком-то смысле именно я скрепляю ваш союз. Будь я похитрее или стремись обладать ею одна, я удалилась бы со сцены, подождала, пока вы перессоритесь, и вернулась победительницей». «Мне кажется, ты переболела ею», — сказал я, внутренне согласившись со Стасиными словами. «Да», — признала она, — «все уже в прошлом. Теперь мне хочется только одного — жить своей жизнью. Я должна делать то, что мне нравится, даже если потерплю неудачу. А что будет делать она? Вот это интересно. Трудно представить, чтобы Мона могла чем-то серьезно заняться. Мне жаль тебя. Без меня твоя жизнь превратится в ад. Сейчас ты этого не понимаешь, но поверить будет именно так. И все равно это лучший вариант». «Значит, ты уверен, что я устранюсь? В любом случае». «Да, уверен», — ответил я. «А если не уйдешь по собственному желанию, я сам тебя выставлю». Стасия слабо рассмеялась. «Если бы ты мог, то, наверное, убил меня». «Этого я не говорил. Я только хотел сказать, что пришло время расстаться». «Сказала калоша ботинку. Вот именно. Что случится после твоего ухода? Мои проблемы. Главное, решись. Хватит изворачиваться». Стася проглотила мои слова безропотно, как горькое лекарство. К этому времени мы достигли верхней точки моста и остановились, глядя на город. «Как я ненавижу это проклятое место!» — воскликнула Стася. «С первых минут моего пребывания в Нью-Йорке я прониклась к нему отвращением. Только взгляни на эти муравейники, в них нет ничего человеческого». И Стася сделала широкий жест, словно отметая небоскребы рукой. «Если в этом царстве камня и стали есть хоть один поэт, тогда я китайский император. В каменной тюрьме могут жить только уроды». Склонившись над парапетом, она плюнула в реку. «Даже вода здесь зловонная, отравлена нечистотами». Мы продолжили путь. «Я воспитана на прекрасной поэзии», — возобновила разговор Стася. «Уитмен, Вордсворт, Эми Лоуэлл, Паунд, Эллиот. Могла бесконечно читать наизусть их стихи, особенно Уитмена. А теперь могу только щелкать зубами. Мне нужно вновь бежать на запад и как можно скорее». «Хоакин Миллер. Ты читал его? Певец Сьерры. Я хочу опять бегать ногой и прижиматься к деревьям. Мне все равно, что об этом думают другие. Я хочу заниматься любовью с деревьями, а не с отвратительными тварями в брюках, живущими в этих уродливых домах. На открытых пространствах мужчина еще смотрится, но здесь, Боже, скорее займусь анонизмом, чем позволю одному из них забраться в мою постель. Все они паразиты, от них воняет». Она довела себя почти до истерики, потом вдруг неожиданно успокоилась, выражение ее лица изменилось, в нем появилось нечто ангельское. «Заведу коня и уеду куда-нибудь в горы. Может быть, вновь научусь молиться. В ранней юности я подолгу бродила одна, иногда уходила из дома на несколько дней. Среди мамонтовых деревьев, великолепных великанов, я говорила с Богом, я ощущала его не как конкретный образ, а как грандиозное присутствие. Всюду, во всем я узнавала его. Каким прекрасным был тогда мир! Любовь и благодарность переполняли меня. Я чувствовала себя посвященной. Иногда опускалась на колени, чтобы поцеловать цветок. «Как ты совершенен!» — восклицала я. «Такой самодостаточный! Все, что тебе нужно — солнце и дождь, и это дается тебе без всяких просьб. Ты никогда не требуешь невозможного, так ведь, маленькая фиалка? Довольствуешься тем, что дано». Вот так я говорила с цветами. Я знаю, как общаться с природой. Все происходит естественно. В этом нет притворства никакого. Стася остановилась и изучающе посмотрела на меня. Ангельское выражение не покидало ее лица и даже как бы укоренялось. Даже нелепая шляпка не портила впечатление. Это выражение слегка изменилось, когда Стася стала всерьез изливать душу, но некий ореол все же сохранялся. «Сбила ее с пути и возмутила разум», — признала Стася, — «искусство. Кто-то уверил ее, что она прирожденный художник». «Но все оказалось не так просто», — воскликнула Стася. «У меня действительно есть способности, и проявились они достаточно рано. Но в моих рисунках нет ничего исключительного. Каждый человек, если сохраняет искренность и чистоту чувств,